Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 мая 2014 года. Высшая ценность окружения. Вопрос. Получается, что для того, чтобы удерживать в руках посох и не дать ему обратиться в змея, надо все время работать над своим окружением. Ответ. Это правильно. Но над окружением надо работать не для того, чтобы удерживать посох в руках, а потому что видишь в нем свое будущее исправленное состояние. То есть окружение – это не средство, а имеет ценность само по себе, являясь высшей системой. Внутри окружения раскрывается и посох, и змей, и образ Творца, который называется «Приди и увидь». В правильной связи между товарищами начинает проявляться высший свет, и мы раскрываем сосуд вместе со светом. Из урока по статье из книги Шаматти от 20 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Материальная матрица для духовного подъема. Если я организую свою материальную жизнь в соответствии с духовной структурой, то есть служу группе, миру, распространяю, забочусь о том, чтобы у меня была поддержка, чтобы меня пробуждали, это значит, что я превращаю этот мир в матрицу для духовного подъема. Я работаю для того, чтобы иметь возможность учиться. Учусь, чтобы знать, что делать для продвижения к цели. Написано, что я должен находиться в поручительстве, в группе, в которой заключается моя свобода выбора. И я стараюсь это выполнить. Надо распространять, и я распространяю. Таким образом, я делаю из этого мира духовную структуру. Из урока по статье из книги Шаматти от 20 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Цепочка, ведущая от Малхут до Бины. Вопрос. Как должна строиться молитва? Должна ли она начинаться с просьбы помочь более высшему, праотцам, группе? И только в самом конце я упоминаю о себе самом. Ответ. Именно так строится молитва. И нам нужно этому учиться. Но можешь пока обращаться как хочешь. Главное, чтобы это шло через центр группы. Постепенно мы сформируем свое обращение в правильном виде. Молитва – это непростая форма обращения. Тебе придется помещать себя во все более и более точную форму, которая строится из нескольких этапов. Каждое обращение – это целая цепочка адаптеров, связующих форм, которая одним концом соединяется с тобой, а затем несколько раз обрабатывает твою просьбу и приводит ее в соответствие высшей ступени. Это целая система. Молитва – это не просто слова, а последовательность духовных сосудов. Ведь буква – это сосуд, который с одной стороны подходит к тебе, а с другой стороны – Творцу. И поэтому тебе нужно построить эту цепочку, начиная с зад до бина, которая заботится о тебе, до Малхут, в которую ты включился, поднявшись из системы нечистых миров. Для этого нужно правильно использовать 22 буквы алфавита и 5 конечных букв в манципах, чтобы твоя молитва в форме духовных сосудов, то есть собранная из букв, соединенных между собой в правильном порядке, достигла Творца, Элоким, Зад-Дебина. Мы не знаем, как это сделать, но постепенно строим свою молитву, исходя из опыта. Каббалисты, жившие во времена храма, составили для нас молитвенник. Эпоха храма – это время существования святого сосуда, в котором Малхут и Бина были соединены вместе, что называется домом святости, храмом. Дом – это Малхут, а святость – Бина. Эти каббалисты входили в великое собрание Кнессет Агдала, то есть были соединены в один сосуд и находились в большом состоянии Гадлут, в большом постижении. Они и написали для нас молитвенник. Когда-нибудь мы сами достигнем этих молитв, но каббалисты написали нам их заранее. Понимаем их или не понимаем, но если мы произносим их, думаем в этом направлении, то все же продвигаемся. Если правильно читать молитвы, то есть воспринимать эти обращения в духовной форме, то можно увидеть там высокие вещи. Каббалисты выразили свои обращения в двух видах. Один через слова, то есть последовательность букв, а другой в виде символов, просто букв с наполнением. Ведь форма каждой буквы – это полная авая, 10 сферот с особым решимо в особом состоянии, и потому они так записали молитвы. В соответствии с этими формами выстраивается наша душа. Наше общее желание принимает такие же формы, и мы поднимаемся. Из урока по статье из книги Шаматти от 20 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Я вижу вас в будущем мире. Вопрос. Может быть, товарищи великие и чувствуют, что означают слова «центр группы», «одно сердце». Но что делать, если я не чувствую этого и не умею правильно работать? Ответ. В итоге это выяснится во взаимной работе. Ты должен начать видеть товарищей через центр группы, соединенными вместе. Может быть, они сами этого не знают и не понимают, но ты увидишь, что в действительности они уже находятся в духовной связи. Тебе нужно видеть их продвинутые состояния, и это зависит от твоего желания увидеть их такими. Допустим, я хочу видеть вас успешными, ведь вы словно мои дети, и потому вижу так. Но это благодаря заботе, желанию, чтобы вы этого достигли. Поэтому я различаю вашу будущую форму. Видеть товарищей успешными – это значит соединенными и раскрывающими Творца ради его удовольствия, то есть находящимися в духовных состояниях. Всю реальность надо рассматривать как одну систему. Нет отдельно материального мира и духовного. Это единое целое. Все зависит лишь от взгляда наблюдателя. Творец раскрывается между товарищами. Это значит, что между ними действует сила взаимной отдачи. Вот и все. Творец раскрывается только в правильной связи между нами. Это называется Творцом. К этой связи, к этой силе мы обращаемся. Он не находится ни в каком другом месте. Запрещено представлять его в какой-то другой реальности, только между нами. У Творца нет формы. Есть некое неуловимое отсмуто, которое раскрывается, если мы предоставляем ему систему для раскрытия. Если все элементы соединены правильно, то мы раскрываем его. Как будто есть магнитное или электростатическое поле, и если мы построили систему для обнаружения этого поля, то эта система начинает работать. Зажигаются лампочки, вертятся колесики, ведь мы правильно собрали эту машину, и теперь она улавливает силу поля, находящегося вокруг нее, черную энергию. Мы живем в мире этой энергии, которая раскрывается в нем в разных, более низких формах, силе гравитации и других физических силах. Но мы хотим раскрыть саму первородную силу, где заключена высшая мысль и желание, а не их последствия, все эти частные поля. Эти поля раскрываются в материи, потому что материя уже организована в таком виде. Поэтому, исследуя материал на материальном уровне, мы раскрываем эти последствия на нашей Земле и во Вселенной. Но когда мы поднимаемся на другую ступень соединения материи, то раскрываем другое поле. Это называется, что Шохан пребывает внутри Шхины. Из урока по статье из книги Шаматти от 20 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Как подняться с небольшими усилиями и в одночасье? Вопрос. Как проводить молитву через центр группы, если ты не чувствуешь этого центра? Ответ. Молись пока так, как можешь. Человек рождается совершенно несмышленным, как маленькое животное, выходит из матери и начинает развиваться. Постепенно он вырастает, становится умнее, больше понимает и чувствует. Все всегда начинается с нуля. Главное – это качество усилия, возможно обрести свой мир в одночасье. Это значит, что человек сжал, сконцентрировал свое небольшое усилие в правильном месте, создал себе рычаг. Пусть его сила очень маленькая и не позволяет поднять тяжелый груз, но если он увеличивает плечо рычага, то сможет его поднять. Выходит, что за счет умного подхода можно сократить время и выиграть в силе. Когда-то так поднимали корабли из воды с помощью системы блоков. Приходится очень долго тянуть веревку через это множество связанных между собой блоков, но в итоге поднимаешь тонны груза. И то же самое в духовной работе. Я не могу фронтально выступить против фараона, всей этой путаницы. Но мне дали возможность в этом мире, в состоянии, в котором я вообще не отношусь к духовному и отрезан от него, организовать круг из физических тел и начать думать своим земным разумом об объединении с самого нуля, с телесной формы, а не с духовной. На любой ступени мне дается такая возможность. И если я фокусируюсь на центре группы за счет поручительства и взаимной ответственности, заботы о ближнем, связи между нами, учителя, книг, то могу сконцентрировать те относительно небольшие усилия, на которые я способен, в одной точке, и таким образом прорваться. Но если я распыляю свои усилия, то у меня ничего не выйдет. Получится змей. Эта маленькая точка определяет, что будет. Змей или посох – это точка сосредоточения в центре группы, где мы хотим доставить удовольствие Творцу. Вокруг этого построено распространение, необходимость сделаться одним человеком с одним сердцем. Центр группы – это наше общее сердце. Нужно обдумывать эту ситуацию, эту форму. Но если я распыляюсь в тысячи направлений, то ничего не получится. Я буду производить множество действий, которые в итоге тоже накапливаются, но очень медленно, я не сокращаю время. Вопрос. От чего зависит, происходит ли распыление в наших действиях? Ответ. Это зависит от совместной работы, концентрации и взаимной поддержки, когда все сосредоточены разумом и чувством на нашем центре, на нашем взаимном соединении. Из урока по статье из книги Шамати от 20 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Или все, или ничего. Вопрос. Почему Парцуф осветляется и изгоняет весь свет, получив 20% света и поняв, что не сможет получить больше? Разве не лучше получить 20%, чем вообще ничего? Ответ. В духовном мире не бывает чего-то понемногу. Или все, или ничего. Представь, что ты скажешь своей жене, что любишь ее на 20%. Можно вообразить, что она тебе ответит. Ведь такого просто не может быть в любви, в отдаче, в дарении, в сердце. Невозможно отдать часть, а другую нет. Тут не может быть компромиссов. Компромиссы возможны везде, кроме истинной ненависти и истинной любви. Ведь это обратная и лицевая стороны одного и того же слияния. Вопрос. Но мы поднимаемся и растем по ступеням. Как же это возможно? Ответ. Поднимаясь по ступеням, ты каждый раз идешь ва-банк, на всю ставку. Ты не берешь половину или четверть, а вкладываешь все свои силы, иначе не поднимешься. Вопрос. Но я не знаю следующей ступени. Ответ. Это называется идти верой выше знания, с закрытыми глазами. Возможно, ты возьмешь после расчета лишь 20% из состояния, как Гальгальта, но эти 20% соответствуют всем 100% твоих сил. Если ты хочешь добиться успеха в духовном продвижении или даже в земной любви, ты должен показать, что отдаешь ей все свои силы, без всякого сомнения. Из урока по введению в науку Каббала «Тиха» от 4 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Необычный официант. Вопрос. Почему, когда я получаю максимум радиоотдачи, в каждом следующем парцуфе свет уменьшается, а не увеличивается? Гальгальта, Ап, Сак, Ма, Бон. Ответ. Я ощущаю в парцуфе Ап, что не могу получить так же, как в Гальгальте, потому что Творец вырос в моих глазах, увеличилось наслаждение. Я уже впечатляюсь от того, что получаю от него. Около меня был обычный официант, и вдруг мне говорят, что он не просто официант, а сын хозяина ресторана. Таким путем я из Гальгальты попадаю в Ап. В Сак, мне говорят, что он большой ученый и просто у него есть такое хобби. А в Майбон мне рассказывают, что он хочет служить людям и потому работает официантом. Так каждый раз в моих глазах растет не само наслаждение, а источник наслаждения. В итоге я вижу, что не способен ответить ему таким же отношением, какое он проявляет ко мне. Мне все больше раскрывается отношение Творца. Потому это не просто все более сильный свет, а Наранхай, Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида. Свет изменяет свое качество. Из урока по введению в науку Каббала Птиха от 4 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Дрессированный осел. Вопрос. Как добиться того, чтобы правильно воспринимать каждое ощущение в любой момент? Ответ. Самое важное – отделиться от самого себя и постараться прилепиться чувствами и разумом к Высшему. Я хочу видеть себя так, как видит меня Творец. Почему мы так любим маленьких детей? Потому что они ведут себя прямо и естественно, без лицемерия. Ребенку хочется вещь, он ее хватает. У него все просто и открыто, то есть только в одном слое поведения. Как чувствует наполнение от природы, так и действует. А взрослые люди производят разные расчеты и потому не могут выносить ни себя, ни других. Но глядя на ребенка, сразу видно, что им движет, что руководит. Виден его характер, ведь пока он ведет себя просто, это однослойное поведение, за которым ничего не прячется. Нам нужно также смотреть на самих себя со стороны Творца. Как он создал меня, как наполняет, как сменяет во мне решимот в каждое мгновение, благодаря чему я все время обнаруживаю себя в новом состоянии, в изменяющемся мире. Решимо определяет, кто я внутри и как принимаю мир, а мне нужно каждый раз реализовать решимо так, как будто нет никого кроме Творца, доброго и творящего добро, и относительно моего внутреннего состояния и внешнего мира, чтобы во всем проявилась единственность высшего управления. Если я стараюсь смотреть на все происходящее глазами Творца, насколько это возможно, за счет этого я начинаю учиться и становлюсь похожим на него, как ребенок подражает взрослым. У него как бы нет в этом никакой корысти, но он все же хочет быть таким, как взрослые. Так мы будем расти. Главное – разделить два слоя кожи. Тот, который примыкает к мясу, и наружный. Тогда уже появляется более объективный взгляд со стороны на самого себя. Отсюда следуют все советы. Принять мнение окружения, мнение группы вместо своего собственного. Прилепиться к товарищу. Сделать свое желание таким, как его желание. Таким образом, мы начинаем понемногу отделяться от себя и видеть со стороны. Я прошу, чтобы свет подействовал на меня и дал мне понимание, ощущение, осознание необходимости что-то с собой сделать. Я уже хочу измениться. Животное прилеплено к пробуждающимся в нем решимот и выполняет без всякой внешней критической оценки. Это называется инстинктивным, естественным поведением на неживом, растительном и животном уровнях. Если же я хочу отделиться от такого поведения и посмотреть на происходящее со мной со стороны, то начинаю критически анализировать и менять свое поведение. Тут мне потребуется свет, возвращающий к источнику, группа. Это точка, с которой я начинаю развиваться на человеческом уровне. Первая точка, с которой во мне начинает расти человек поверх животного инстинктивного поведения. Возможно, я продолжаю действовать под властью инстинктов, не имея никаких средств от них освободиться. Но я все время стараюсь смотреть на себя со стороны, как человек, идущий рядом с животным и держащий его на поводке. Пока кажется, будто животное ведет человека, но он сознательно дает своему ослу это делать, чтобы тем временем изучить его. Когда приручают животное, то сначала делают то, что оно хочет, чтобы оно привыкло к человеку рядом с собой, а потом садятся на животное верхом и понемногу начинают им управлять. Из урока по статье Рабаша от 4 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Буквы на пергаменте. Вопрос. Меня раздражает, когда я слышу, что надо преодолеть свое состояние, воспринимая его радостно и с благодарностью. Как это возможно в состоянии полного бессилия? Ответ. Самая первая проблема в том, что человек прилеплен к своей коже, а Тора пишется на пергаменте. Кожа разделяется на два слоя, и на внутреннем слое выписываются буквы Тора. Буквы – это сосуды, в которых получают высший свет. Вся проблема в том, могу ли я отделить кожу от кожи, то есть самого себя от того, что я ощущаю. Должно существовать разделение между одним и другим. Я прошу, чтобы пришел высший свет и создал дистанцию, интервал, разделение между моим «я» и моими ощущениями. Это два разных понятия, но для неразвитого человека это является большой проблемой. Люди по-детски ссорятся, злятся друг за друга, на самих себя, не отделяя себя от своего характера, своей природы. Но это совершенно разные вещи. Психологи отделяют «я» человека от его характера, от того, что он сейчас думает, в каком состоянии находится. «Я» – это сосуд, инструмент, компьютер, а есть его наполнение в данный момент. Разные программы, данные, которые можно стереть и заменить на новые. Зрелые люди, имеющие жизненный опыт, тоже так снисходительно относятся к себе и к другим, понимая, что у каждого есть свои слабости и неприятные черты характера. Они отделяют человека от его наполнения. Этого подхода не хватает людям, приходящим изучать каббалу. Они не отделяют себя, свой сосуд нетта, от его текущего наполнения. Наполнение может быть любым, и согласно ему я веду себя и действую. Часто я олицетворяю себя с этим наполнением, с тем, как меня воспитали, и думаю, что это я. Получается, что я и мой эгоизм неотделимы друг от друга. Но иногда я получаю подсветку, которая помогает мне разделить себя и свой эгоизм, взгляд, восприятие, характер, вкусы. Я становлюсь более объективным и к себе, и к миру. Нужно выяснить свое наполнение в свете Творца и попросить поменять его. И тогда я не буду раздражаться, слыша, что надо преодолевать трудные состояния и стараться полюбить товарищей. Я буду смотреть со стороны на себя самого, как независимый эксперт, а также на то, что говорит Тора. И тогда я пойму, что меня сейчас наполняет в данный момент, а Тора объясняет мне, на что мне нужно заменить свое внутреннее содержание, поставить новую каретку с чернилами. Из урока по статье Рабаша от 4 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Гибельная траектория цивилизации. Мнение. Дубровский, доктор философских наук, профессор. Неуклонное углубление экологического кризиса и других глобальных проблем показывает, что наша потребительская цивилизация идет в тупик. Об этом много говорят и пишут, но не видно никаких решительных действий. Чтобы изменить гибельную траекторию развития земной цивилизации, надо изменить сознание массового человека, а это равносильно изменению природы человека. Понятие природы человека выражает комплекс устойчивых свойств социального индивида, которые воспроизводятся во все эпохи и у всех народов, что указывает на их обусловленность нашей биологической организации. Главный вопрос в том, как изменить негативные свойства природы человека, неуемное потребительство, агрессивность к себе подобным, чрезмерное эгоистическое устремление. В них источник наших глобальных проблем. У нас нет однозначного ответа. Скорее всего, есть только два мыслимых варианта. Надо либо изменить биологическую природу человека путем реконструкции в его геноме, чтобы изменить его психику и способы его жизнедеятельности, либо пойти по пути воплощения разума и личности в небиологических самоорганизующихся системах, то есть по пути антропотехнических преобразований, по пути эволюционного трансгуманизма. Реплика. Ученый рассуждает по-своему правильно, ведь изменить природу человека сам человек не может. Это возможно только привлекая ту же силу, которая создала его. Но эту силу не найти в нашем геноме. Мы можем перепрограммировать человека на действия не ради себя, а ради других. Принимать во всех случаях жизни важность других, а не себя. Но это будет робот-ангел. Мы и сейчас такие роботы-ангелы, поступающие во всем только ради себя. Но цель нашего развития – привести нас к состоянию, когда мы становимся обладателями двух сил – отдачи и получения. И, используя их на благо общества, становимся подобными Творцу. Такое изменение можно совершить, только вызывая на себя скрытую, несуществующую в нас, силу высшего света, свойство полной отдачи. В этом и состоит суть науки Каббала и ее методика.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.